Добрый вечер. Перехватываю инициативу у Андрея. И мы с вами идем дальше. Быстро в деньгах в бизнесе. Вот тут были вопросы, что кто-то из участников написал мини-книгу о том, как правильно выбрать окна. Отлично, сбрасывайте ее в группу ВКонтакте. Вот также скидываю вам ссылочку. Это мой тренинг по мини-книге. Ну, как создать продающую мини-книгу. Пролистайте там чуть-чуть вниз. И там лежат примеры, довольно много разных примеров мини-книг. Как моих, так и тех, кто проходил этот тренинг. Там мини-книги то, что в открытом доступе висит, по страхованию, как повысить эффективность использования персонала, по IT-системам. Как раз есть вот одна книга «Как правильно выбрать и установить современные окна». Для окончиков, пожалуйста, смотрите пример. По инженерным системам для загородного дома. В общем, несколько примеров мини-книг можете посмотреть там. И также тот из участников, кто у нас написал уже свою мини-книгу, также в отчетах дайте ссылочку на нее, и мы ее прям, ссылки на мини-книги добавим в очередной день, чтобы вы все могли посмотреть примеры, чтобы не рассылать вот так туда-сюда каждому. Мы просто вывесим в одном из заданий. Николай, подскажи, пожалуйста, программу для рассылки писем по электронным адресам. Самое простое, возьмите Outlook. В комплекте Microsoft Office идет программа Microsoft Outlook. Берете ее. К ней ставится за, по-моему, 500 рублей очень простенькая примочка. Называется Send Personally. Сейчас напишу в чате Send Personally. И все, и она позволяет вам делать персональную рассылку. То есть вы создаете контакты в Outlook, создаете свою базу и с помощью этой программы делаете по ним рассылку персональную. Я начинал именно с этого. И до сих пор у нас значительная часть базы ведется в Outlook. Хотя сейчас уже идет дублирование и в другой более сложной системе. Берите и используйте. Вот вам еще рекомендуют несколько примеров. Также можете смарт-респондер использовать. Это одна из таких самых-самых известных. Немножко по вашим отчетам, вновь, прежде чем мы пойдем дальше. Так, мы составили текст, мы составили книгу «Как правильно выбрать фирму по пластиковым окнам». Хотели разместить это в газете на правах рекламы. В тексте подробно описывается, как клиенту не попасть впросак с выбором фирмы. Вот думаем, у нас маленький городок и фирм однодневок по пластиковым окнам достаточно много. А не ополчатся ли на нас наши конкуренты? Отлично. Если ополчатся, это очень здорово. Ополчение конкурентов надо заслужить. Если это будет, это значит, что вы уже выделились среди серой массы всех остальных, и все хорошо. Не бойтесь то, что вас не будут любить ваши конкуренты. Гораздо хуже, если они вас любят, потому что вы как все, и потому что вы ничем не выделяетесь. Это нормально. Не надо этого бояться. Сейчас находимся в стадии подготовки к открытию нового магазина по комплектующим и пластиковым окнам. Сняли помещение, делаем ремонт. В мае планируем открытие. Очень рекомендую вам ускориться и за майские праздники все сделать, чтобы сразу после них уже успеть открыться. Ну, может быть, вы и так это планировали. Кстати, для окончиков, мне кажется, очень здравая мысль запартнериться с производителями кондиционеров. Ну, с установщиками кондиционеров, если вы еще этого не сделали. И предлагать апселлам еще и кондиционер. Вы ставите окна, а не хотите сразу сделать кондиционер, чтобы два раза не ломать все стены, два раза там не переделывать все. Попробуйте. Кстати, как один из апселлов для окончиков, можете подумать на тему того, что сделать отдельные услуги, вынос мусора, вынос старых окон, уборка после себя, если вы и так это предлагаете, то сделать просто, опять же, за счет этого базовое предложение удешевить. Дальше, ваши комментарии, ваши отчеты. Ушла сотрудница, которую я сама подумывала уволить. Все делается не просто так. Совершенно верно. Когда вы разгоняетесь, а сейчас, вот давайте вопрос к вам. Кто из вас замечает, что за последние вот полторы недели, которые мы с вами работаем, вы действительно уже весьма сильно ускорились и уже переделали значительно больше, чем переделывали за долгое прошлое время. За там, последний месяц, то есть за эти полторы недели сделали для своего бизнеса больше, чем за последний месяц, два, три, кто-то за последний год. Для кого это похоже на правду? Есть такое, да? Да, вижу, вот 150%, плюсики пошли. Отлично. Совершенно верно. И мы с вами все вместе ускоряемся достаточно сильно. И когда вы ускоряетесь, не все ваши сотрудники оказываются к этому готовы. И на фоне этого роста балласт начинает отваливаться. Многие сотрудники, которые не готовы, которые пришли для того, чтобы вот тихо, мирно, не спеша работать, как в каком-нибудь таком среднезахудалом госучреждении, где никто никуда не спешит, где уйти попить чайку на полчаса – это в порядке вещей, они не справляются с этим, и они начинают уходить от вас. Это нормально. Вот кто-то пишет, у меня такое ощущение, что я уже просто бешу своих сотрудников. Если такое ощущение есть, вот напишите, пожалуйста, у кого, кто из вас ощущает сопротивление со стороны своих сотрудников, что они как-то на вас начинают странно смотреть, втихаря ругаться, говорить, что то, что вы делаете, это делать не надо, и так никто не делает. И вообще, что как-то все ненормально происходит, и, скорее всего, вы немножко не в себе. Есть такое, да? Отлично. Когда такое происходит, это показатель того, что вы двигаетесь туда, куда надо. Если ваши сотрудники всем довольны, все устраивает, это значит, вы в глубокой заднице, это значит, вы никуда не двигаетесь. Потому что сотрудники – это вот для вас показатель. Если они молчат, это значит, вы плететесь, как черепаха. Потому что как только вы начинаете ускоряться, это, ну вот сотрудники, они как балласт, они ускоряются гораздо медленнее, чем вы. Через какое-то время, пройдет 2-3 недели, месяц, 2 месяца, они привыкнут к тем изменениям, которые вы внедряете сейчас. И, возможно, даже будут говорить, что, о, блин, а у нас директор молодец, вот сообразил такую штуку сделать. Но пока вы начинаете, пока вы инициируете эти изменения, они, люди реакционны, то есть они сопротивляются изменениям любым. И для вас это показатель. То есть сопротивление идет, значит, все в порядке, значит, двигайтесь куда надо. У меня сотрудники мне помогают, советуют, думаем вместе, а некоторые сами проявляют инициативу. Но если у вас достаточно продвинутый бизнес, такое тоже может быть. Есть недовольные, отлично, если есть недовольные, хорошо. Если готовы работать, тоже хорошо, но значит можете еще ускориться. Думают и пальцем крутят у виска втихаря, но сказать не решаются. Главное, чтобы делали то, что вы от них требуете. Не только сотрудники, но и члены семьи. Да, такое тоже бывает. Кто на кого работает? Да, самый главный вопрос. То есть, если они бурчат, но делают, это нормально. Если они начинают вас саботировать, ваше решение, это уже ненормально, и с этим надо принимать меры. Дальше, по вашим отчетам, было такое заблуждение, что рулит тот, кто больше дает откат. Сейчас мышление меняется, можно и нужно продавать по правильным технологиям. Смотрите, в отраслях, где откат в порядке вещей, в принципе, ситуация такая, что если вы ничего не умеете, то откат становится единственным инструментом, которым единственным критерием для принятия решений о покупке, о продаже. Но если вы владеете технологиями продаж, технологиями того, вот, что мы изучаем с вами в этом тренинге, то откат становится очень часто отнюдь не приоритетным аргументом. Как во многих случаях цена для клиента отнюдь не самый главный аргумент. Если вы возьмете, вот вообще, чтобы вы понимали, клиенты, всех клиентов можно разделить условно на три категории. Первая категория – это те, кто ищет цену, кто ищет самую-самую дешевую цену. И они ходят из магазина в магазин и ищут, где вот будет самое-самое дешевое. Или они все фирмы обзванивают и ищут, где самое-самое дешевое. Такие клиенты, с одной стороны, вы можете от них отказаться и сказать, что это, поскольку это обычно самые геморройные клиенты, они наряду с тем, что они ищут самую-самую дешевую цену, они еще и больше всех конопатят вам мозг. И часто проще от них отказаться. Второй вариант. Эти клиенты очень хорошо закрываются, когда вы берете и делаете базовую опцию. Тот самый фронт-энд продукт, который у вас товар, будет товаром-локомотивом с очень низкой ценой, ради которой будут прибегать вот те люди, которые ищут самую низкую цену. Их потребности вы будете закрывать этим предложением, а дальше уже будете навешивать что-то еще. Но это первая категория клиентов. Нередко от них проще отказаться, и если клиент говорит, что ну вот у конкурента же на 5 рублей дешевле, вы говорите, отлично, идите к конкуренту. Нередко бывает, что тогда клиент, если клиент вас спрашивает, что «а я видел у конкурента дешевле», это значит, что там ему либо не продают, поскольку он уже всех достал, либо там что-то не так. И клиент все-таки хочет купить у вас, но просто пытается вас продавить. Тогда говорите «да, отлично, идите к нашему конкуренту купить у него». «Но ведь я хочу купить у вас». «Ну хорошо, у нас вот на 5 рублей дороже, покупайте у нас». «Но у конкурента дешевле, идите к нему, покупайте у него». «Но у него сейчас нету на складе». «Ну когда у нас нету на складе, мы тоже на 5 рублей дешевле продаем». И все. Вторая категория клиентов – это наоборот верхние клиенты, которым цена обычно практически не важна, им важно решить свою проблему. Например, ну, особенно характерно для мужчин-бизнесменов вдвойне характерно, когда встает какая-то проблема, и, допустим, ну, надо купить кондиционер, к примеру, вот для окончиков близкая тема. И как в Москве, кто вот помнит, ну и не только в Москве, год назад летом были пожары. И надо купить кондиционер, и все, он настолько надо, что решение проблемы гораздо важнее, чем любые деньги, которых она стоит. Ну, разумно, любые деньги. И человек готов переплатить в два раза, но чтобы завтра у него проблема была решена. Это да, это самые хорошие клиенты, совершенно верно. Но таких тоже не очень много. Это верхние 10%. Есть нижние 10%, это те, кто ищет цену. 10-15%. И есть основная масса, это те, кто ищет оптимальное качество то есть по соотношению цена-качество. Для них важна не цена сама по себе, а что они за эту цену получают. И если вы будете предлагать ценность более высокую, а ценность можно добиться ценности вашего предложения за счет более высокого сервиса, за счет более качественного отношения к клиенту, более вежливо, за счет того, что вы работаете в срок, за счет того, что с вами интересно, поскольку вы предлагаете какие-то бонусы, какие-то акции устраиваете, а за счет того, что вы обучаете ваших клиентов. То есть, когда вы начинаете ориентироваться на ценность для клиентов и давать клиентам ценности, и понимать, что вы конкурируете не по цене, а по ценности, тогда все меняется с ног на голову. Ваши конкуренты продолжают пытаться добиться всего самой низкой ценой, а вы говорите, у нас цена не самая низкая. Хотите, я вам расскажу почему? Ну да, расскажите. Потому что первое, второе, третье и так далее. Так, давайте вернусь немножко к чату, что вы пишете. Я такой для поставщиков, отлично. У нас большая часть города такая, это самые проблемные клиенты, да. То есть, когда цены, да. Про откаты, Николай, про то, что это не самое главное, маслом по сердцу. Реально понимаешь, что система продаж рулит. Конечно, конечно. То есть, да, нельзя забывать совсем про откаты, но то, что это отнюдь не единственный фактор, это совершенно точно. Вот кто-то из вас уже купил, я видел тренинг «Секреты B2B продаж». Там в течение 5 часов мы подробно разбираем, как вот конкурировать в таком сильно B2B сегменте, как выделять, как делать эти специальные предложения, как разделять на опции и так далее. Так, у нас сегодня вместо отката очень крупная компания попросила год размещения на нашей интернет-витрине бесплатно. Мы в шоке. Вот пример, когда вы можете предложить какие-то другие более интересные вещи, чем откат. Откат дают все, а если дают все, это значит, это не очень интересно. Если вы предложите что-то другое, то даже при условии того, что у вас будет чуть более дорого или сильно более дорого, могут идти к вам. Вот у меня вопрос такой... Сейчас давайте, прежде чем задать вопрос, дочитаю. Вот пример, кстати, рекомендует ионизатор, кто торгует ионизаторами для окончиков. Можете предлагать ионизаторы, кондиционеры, да. Сейчас опять дефицит кондиционеров в Москве, ну, может быть, это традиционно в начале лета. Как показать ценность выше, чем у конкурентов, если торгуем одинаковыми товарами? Пройдите тренинг «Секреты B2B продаж». Там прям вот 5 часов будете работать над тем, чтобы отделиться по ценности от ваших конкурентов. В двух словах я сказал, то есть это другие факторы, которые для клиентов важны зачастую не менее, чем цена. Допустим, процент брака у вас ниже. Допустим, вы гарантируете, что срочность доставки вы можете обеспечить. Вы можете обеспечить еще массу других факторов. Ну, это отдельный большой разговор. Николай, есть еще одна категория, те, кому близко от дома. У нас таких клиентов 15-20 в сезон. Например, да, близко от дома или, опять же, это опять же сервис, что либо доставка на дом вы можете обеспечить. Нужно придумать уникальное торговое предложение. Да, нужно отстраиваться от конкурентов. Совершенно верно. Дайте ссылку на B2B продажи. По-моему, давал уже несколько раз, но сейчас еще раз вам сброшу. Вот, секреты B2B продаж. Тренинг конкретно по B2B. Так что откат это не единственный фактор. Вот для того, чтобы вы понимали, что цена не единственный фактор. Кто из вас покупал когда-либо сайты? Напишите, почем вы покупали сайты? Почем вам делали сайты? Примерно, примерная сумма. За сколько вам сделали сайт? Напишите в чате. Я подожду. Напишите, пожалуйста. Пять тысяч. Пишите сразу рублей или долларов, потому что 5000 это я не пойму чего. Ну, наверное, рублей, да? 10 тысяч рублей. 6 тысяч, 40 тысяч. 10, 15 тысяч, видимо. 300, 8 тысяч, 15 тысяч. 10 тысяч, 18 тысяч рублей. 15, 8, 15, 20. 30 тысяч рублей. 7500. Так, самое дорогое пока тут у нас было 40 тысяч. 10. Отлично. Кто знает, сколько стоят сайты у Тёмы Лебедева? Сколько? От 150 тысяч рублей. Хорошо. 4,5 тысячи долларов. Так. Кто знает, от какой суммы начинают работать в студии Тёмы Лебедева с сайтами? Вот вы придете и стукнете и скажете, мне бы сайтик. И вот с какой суммы они начинают работать? Студия Тёмы Лебедева. Кто знает? Ну, примерно. Как вы думаете, если вы не знаете, то попробуйте прикинуть. Попробуйте прикинуть какую-то... Давайте так, ну, не пишите какие-то странные слова. Попробуйте написать конкретную сумму, от какой суммы начинает, как вы думаете, вот ткните пальцем в небо, сколько вы думаете. И пишите сразу сумму, которую вы пишете, в рублях или в долларах, чтобы было понятно. От 150 тысяч рублей, от 100 тысяч рублей. миллион рублей. Кто такой Тёма? Артемий Лебедев. От 300 тысяч рублей. От 10 тысяч долларов. 200-300 тысяч рублей. 60 тысяч. 50 тысяч долларов. 100 тысяч рублей. 300 тысяч. 50 тысяч долларов. На самом деле они начинают, если переделывать сайт, то от 60 тысяч евро, если сайт новый делать, то от 80 тысяч евро за сайт. От 80 тысяч евро за сайт. От, это нижняя планка. 80 тысяч евро. Теперь задумайтесь, какая большая разница между тем, что платили вы, и тем, сколько платит Тёме Лебедеву, и при том, что у него очередь из тех, кто желает купить. И встает вопрос, если есть такая гигантская разница, и за 25 кто-то делает сайт, кто-то делает за 2000 рублей, а кто-то за 80 тысяч евро. И для вас, к чему я это веду, что цена это не, отнюдь не единственный фактор. Не 800 тысяч, 80 тысяч евро, 80. Хотела бы посмотреть на такой сайт, но посмотрите, их много. Зайдите на сайт Тёмы Лебедева. И это нет, это не Газпромы и не Ростелекомы. Это не такого масштаба компании. Это Яндекс, это, допустим, издательство Иванов Ман Фербер, это еще кто-то. Покупает не сайт, а статус. Да, совершенно верно. Но, смотрите, это отличный пример, когда они вообще не смотрят на цену, они совершенно даже не пытаются конкурировать по цене. И я к чему это веду? Что вам надо также стремиться, чтобы когда клиенты, да, Озон.ру, например, когда клиенты приходят к вам, чтобы вопрос цены был для них последний, чтобы остальные факторы работы с вами были настолько сильно перевешивающими, чтобы про цену даже не думали. И, конечно, то есть Тёма Лебедев – это вот такой крайний пример, просто чтобы показать, что можно на 4 порядка дороже брать. Там даже не на 1, не на 2, а за примерно одну и ту же работу можно брать совершенно разные деньги. И рекомендация к вам – это стремиться уходить от конкуренции по цене. То есть вы можете ставить, допустим, самую дешевую цену на фронт-энд, но на остальном вы можете зарабатывать. Например, еще один отчет ваш. Фронт-энд, мы решили снизить цену на витражи, а к ним обычно покупают краски, витражные, видимо, краски декоративные, шариковый пластилин и так далее. Вы можете что делать? Вы можете на фронт-энд сильно снизить цены, и клиенты к вам будут за вашими товарами-локомотивами приходить, выстраиваться в очередь, потому что они у вас самые дешевые. Но вы можете взять и поднять цены на сопутствующие товары, на другие товары, которые клиенты все равно заказывают. Для них клиент, если уже пришел, если он уже делает заказ, ему гораздо проще все взять в одном месте. Плюс многие сопутствующие товары, клиенты, если цену на товар-локомотив, они знают. Они отлично знают, допустим, сколько стоит хлеб, но они другие товары могут иметь очень смутное представление, сколько стоит. То есть, к примеру, клиент выбирает принтер, он зашел на Яндекс.Маркет, он четко увидел, где сколько стоит принтер. Или он просто прошел, обзвонил все, приходит к вам. Но сколько стоит картридж, он имеет очень смутное понятие. И вы можете запросто увеличить цену на картридж, допустим, в 1,5 раза. Все эти 1,5 раза, все эти 50% идут к вам в чистую прибыль. И продавать дороже. То есть на фронт-энд вы цены снижаете, а на бэк-энд можете поднять цены. Это как раз еще один рецепт, еще один секрет для продвинутых. Далее. Еще немножко по вашим отчетам. Занялся этим серьезно. У меня 8 тысяч позиций в базе. и так далее, уже на 3 позиции заявил низкие цены. Отлично. Если у вас так много позиций в базе, то рекомендую рассмотреть, что вам давным-давно пора выбросить из базы. Товары, которые уже отнюдь не приносят вам прибыль, а то и вообще приносят одни убытки за счет того, что давным-давно лежат на складе. Если у вас излишне много позиций, это тоже плохо. Мы начали будить клиентов, 20% заинтересовываются и обрабатываем их. Отлично, да, совершенно верно. Клиентов, если вы с ними начинаете постоянно работать и постоянно их будить, вы можете довольно много разбудить. Посещаемость сайта выросла в 2 раза после акции, но ни одного звонка по акции. Значит, акцию сделали неудачную. То есть предложение ваше, раз посещаемость выросла, значит, в принципе, интерес к акции есть, но то, что конкретно вы предложили, почему-то неинтересно. Может быть, все-таки неинтересная цена, либо товары скомпоновали так, что это неинтересное предложение. Можете опросить своих клиентов. Позвоните и обзвоните 1, 2, 3 ваших клиентов, сделайте им предложение и узнайте, почему они не покупают, чтобы понять, что не так. Хорошо. И теперь переходим к заданиям. Судя по вашим отчетам, как мы видим, по крайней мере, мы вас уже достаточно сильно перегрузили. Напишите, пожалуйста, кто успевает все, кто успевает чуть-чуть, в общем, в какой степени вы успеваете делать все то, что вам надо делать в рамках нашего тренинга. Напишите, пожалуйста. Нам это важно, чтобы понимать и дозировать нагрузку. Мы не хотим просто так выливать на вас гору информации, мы и так, хотя и так уже выливаем, но чтобы совсем вас не перегрузить. Если вы узнаете очень много, но мало сделаете, это гораздо меньше толку, чем вы сделаете меньше, но получите реальный опыт. Мы позвонили клиенту, которому давали замер окон 7 месяцев назад. Он пришел и заказал 11 окон. Отлично, Валерий, поздравляю. Вот отличный пример. Так, успеваем. Я не успеваю писать отчеты. Если отчеты хотя бы, это ничего. Плохо успеваю, едва, очень плохо. 50, 70, на 90, на 90. Хорошо. Давайте так. Задание вам на сегодня тогда следующее. Первое задание. Оно есть продолжение нашего задания по фронтенду. Вам необходимо составить список из 10 полезных советов для ваших клиентов. То есть соберите 10 проблем самых больших, которые волнуют клиента по вашей теме. Я не знаю, какие это будут конкретно проблемы, вы лучше знаете меня. И составьте для них 10 полезных советов. И сделайте из этого бесплатную мини-книжечку. Кому нужна конкретная пошаговая инструкция, вот берите тренинг по мини-книге, там прям как сделать мини-книгу за 7 часов. Берете и каждый шаг, там очень четко прописано, что надо делать. Создаете мини-книгу. Второе задание. Найти в окружающем вас мире, то есть в телевизоре, в газетах, на улице, на билбордах, в магазинах, когда вы будете завтра ходить, как минимум 30 примеров фронтенда и бэкенда. И написать их в ваших отчетах. То есть, чтобы вы, то, о чем говорил Андрей, чтобы вы получили такое сфокусированное зрение, которое будет четко выделять, где фронтенд, где бэкенд. А когда вы начнете это видеть на каждом углу, вы будете очень четко понимать, где и как что можете прикрутить для себя вы. Совмещать 2 тренинга и 2 бизнеса непросто. Ну, да. Ставьте исполнительных директоров, которые будут вести ваш бизнес. Если вы сами в нем работаете, конечно, непросто. Итак, второе задание. Найти минимум 30 примеров фронтенда и бэкенда. И третье задание. Опять будет задание для продвинутых. Для тех, кто в своем бизнесе еще, напишите, пожалуйста, кто из вас уже прописал инструкции для ваших сотрудников, а у кого таких инструкций нет. Напишите, пожалуйста, есть ли у ваших сотрудников инструкции четкие, по которым они работают, должностные инструкции, а за исключением вот тех некоторых инструкций, которые мы с вами уже прописывали, а у кого этого нету. Что значит инструкция? Это значит папка с брошюра с которой новый сотрудник, который заступает у вас на должность, допустим, менеджер по работе с клиентами, он открывает эту папку, ознакомливается с ней и, в принципе, понимает большую часть работы. Что, как ему делать, что конкретно делать, какие отчеты составлять, какие фразы говорить, как и с кем взаимодействовать и так далее. Есть для продавцов, пишем, но не очень получается. Сейчас весь бизнес в инструкциях, отлично, прописываю. Начал, не успел, пока только устно. Есть для продажников, нет, потому что все делаем сами. Если вы сами делаете, вам тем более надо это прописать, для того, чтобы перестать делать самому, а передать другому. Только устно сделал, устно это не подходит. Итак, задание на завтра. Прописать должностную инструкцию по самой основной позиции, которая у вас есть в компании. То есть должность, которая самая-самая у вас вот ходовая. Обычно это должность, которая связана с работой с клиентами, для нее прописать инструкции. Причем, если у вас есть сотрудники, то писать не самому, а чтобы это прописали ваши же сотрудники, чтобы они четко написали, что и как они делают. Потом вам, конечно, это придется дорабатывать, но чтобы вы не с нуля писали, а чтобы написали они. А что значит должностная инструкция? Это, по сути, инструкция по поведению сотрудника во всех рабочих ситуациях. То есть, что он должен делать, когда приходит утром на работу, что конкретно, какие фразы и когда он говорит клиентам, как и где он заполняет какие отчеты, как он работает с документами, как он выставляет счета клиентам, как договора, допустим, составляются. В общем, инструкция, которая будет описывать все основные, самые основные вещи, которые делает ваш сотрудник, хотя бы для начала. Только частично готово, многое из-за тренинга приходится переделывать. Ну, переделывайте. Отлично. Когда у вас по всем основным позициям будет это прописано, это первый шаг для того, чтобы вывести ваш бизнес на автопилот. Зачем это нужно? Самое главное, что когда у вас будут приходить новые люди, вам не придется заново их обучать, что и как, то есть не придется заново все рассказывать и долдонить по 15 раз. Вы даете ему в зубы инструкцию и говорите: работай. Если что-то будет непонятно, подходи, спрашивай, я тебе объясню. И проверяйте его по тому, как он следует этой инструкции. И все, то есть вы... ваш бизнес становится гораздо более прозрачным. Он существует не только в вашей голове. Очень часто бизнес, как работает бизнес, представляет только собственник и больше никто. Но ваш бизнес прописан, понятен, его в принципе при желании можно продать, его при желании можно клонировать, например, начинать открывать филиалы, начать открывать другие магазины, в которых вы просто берете толстенную папку, которая описывает весь бизнес, по крайней мере, основные бизнес-процессы, основные должностные инструкции, обязанности. Вы ее даете наемному менеджеру, который по этой инструкции начинает строить компанию в соседнем офисе, для примера. Да, вот кто-то проходил наш тренинг «Бизнес на автопилоте». Тогда вы знаете, о чем мы говорим. Хочу вывести бизнес на автопилоте. Ну, вот у нас есть специальный тренинг «Малый бизнес на автопилоте». Но не начинайте его сейчас. Он не менее сложный, чем этот, поэтому вы два тренинга сразу не потянете. Потом можете. Хорошо. Итак, задание на завтра. Первое. Создаем фронт-энд продукт. 10 полезных советов для ваших клиентов. Назвать, конечно, надо не так. То есть называть надо привлекательно для клиентов. Например, 10 секретов, 10 главных моментов, которые вам обязательно надо знать, прежде чем устанавливать окна, прежде чем заказывать окна, допустим. А второе задание – найти 30 примеров фронт-энда и бэк-энда за завтра и написать это. И третье – прописать должностную инструкцию по основной позиции. Кстати, автопилот – отличная вещь. Да, тренинг «Бизнес на автопилоте» – это один из наших самых сильных тренингов. Наряду вот с этим, с быстрыми деньгами в бизнесе. Хорошо, на этом на сегодня все. Желаю вам успехов, желаем хорошо проработать завтрашний день и до новых встреч. Счастливо!